Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы с Сергеем Дмитриевичем закончили на одной из самых темных страниц царствования Ивана IV, новгородском погроме. О чем мы будем говорить сегодня?
Еще раз говорю, тема необъятная совершенно. Так вот, чего навскидку не возьми. Митрополит Филипп, наверное, личность совершенно светлая, совершенно невероятная, абсолютно, как сейчас сказали бы, харизматичная, без единого пятнышка. И его отношения с Иваном Васильевичем вот на этом. Митрополит Филипп из рода Калычевых, из боярского рода, довольно знатного старомосковского рода Калычевых, богатого рода, сбежал на Соловки. Есть такая легенда, что он в молодости был дружен с Иваном Грозным, но там по возрасту не получается просто, что один здоровенный парень уже, а второй еще ребенок. Тут какая-то там дружба могла быть. Думаю, что это нет, он раньше ушел. Ушел пешком. Отпрыск, наследник богатого боярского рода, богатейшего боярского рода, взял и пешком ушел в монастырь. Вот такой зов. Бывает так, когда человек уходит на покой, ищет покоя, ищет тишины. Филипп не за тишиной ушел. Но я не буду рассказывать, как он там поэтапно он уходил туда. Не сразу у него получилось, но в конце концов, когда он оказался на Соловках, то он развернул такую бурную деятельность, что там покоя и не снилось. Завез коров туда породистых, завез оленей породистых, изготовил... Я просто навскидку вот по соловецкому летописцу изготовил каменные колокола под его руководством чудного звону из камня. Я не знаю как. Изготовил молотилку, веялку механические. И там, где раньше там десятки людей трудились, два старца работают на это. Какой-то механик, селекционер, садовод. Все абсолютно. И замечательный наш историк, я просто вот постоянно его цитирую, мне мой учитель Владимир Борисович Кобрин написал так, что когда читаешь соловецкую летопись о митрополите Филиппе, о игумене Филиппе, возникает ощущение, что читаешь советскую газету о передовом директоре совхоза. Ну, правда, ну, действительно, правда. Документы, когда подлинные документы берешь Соловецкого монастыря, ну, конечно, я их брал опубликованные, подлинные, но опубликованные, напечатанные документы Соловецкого монастыря, поражает другое, его забота о крестьянах, населяющих монастырь. Этого, пожалуй, мало кто делал тогда. Чужие, внешний мир, и свои, вот свои крестьяне получали у него беспроцентные суды на подъем хозяйства и получали постоянную, непрерывную защиту перед внешним миром, в том числе и в суде. Это если там возникала какая-то перипетия с внешними, не монастырскими. Монахи грамотные обязаны были сопровождать до конца, сопровождать крестьянина и стоять за него накрепко в суде, чтобы не засудили, чтобы не ободрали как липку. Вот такого, пожалуй, никто. Да, а потом он уходил после вот этой вот бурной деятельности, он уходил отдыхать, молиться в укромное местечко и стоял на молитве днем и ночью. Поищите на нем пятнышко на таком человеке. Святой он, святой и есть угодник Божий. Непрерывные труды на благо людям. А где искать ближнего, да, как вот у Христа, как в Евангелии, а кто мой ближний? А кто ближний? Тот, кто маслица на раны налил, там, определил гостиницу, заплатил, помог, действительно помог. Вот он ближний-то и есть. Да? Вот. Ну, так примерно жил и митрополит Филипп, и, прошу прощения, игумен Филипп, пока его в Москву не вызвали. И ему ближними были все, кто был близко, все, кто был рядом. сотни людей им облагодетельствованы. И ему действительно удалось то, видимо, к чему он и стремился, ради чего он и ушел, создать островок счастья, создать место, где спасают душу монахи, а эти монахи спасают душу в службе людям, простым людям, которым нужно просто прожить свою жизнь и вырастить детей. Просто, чтобы никто не оторвал голову, не нахлобучил, не ободрал бы как липку, просто вот взять и прожить свою единственную жизнь на земле, прожить не по-скотски. Он вот в этом помогал и помогал успешно. Ну и попробуйте вот представить себя на его месте. Цветущий край создал, и его отрывают в гадюшник, называемый Москвой, в митрополиты, туда, где уже кровь, в общем-то, хлещет. Полетели головы от опричнина. Он отказывался, конечно же. Он отказывался, он не хотел. Иван его уговаривал. Ну, такой мощи человек был нужен, видимо, ему. Видимо, чувствовал опасность внутри себя. Очень нужен был такой человек. Но Филипп отказывался.
Насколько я помню, он поставил условия перед Иваном IV о прекращении вот этих безобразий, которые начали твориться.
А Иван IV поставил перед ним условие не вступаться в опричнину. Они так торговались. А Филипп оставил за собой право печаловаться об опальных, то есть вступаться конкретно. Опричнину, ладно, не трогаю. Хорошо, но заступаюсь за опальных. Но это старинное право. Вот так они поторговались и пришли к соглашению. И тут же начались конфликты. Потому что вот как раз по времени это совпадает. Я рассказывал на прошлой передаче о деле Федорова Челеднина, когда пошли аресты в результате неудач в Ливонской войне, пошли аресты тех самых людей, которые были упомянуты в письме польского короля Сигизмунда II. Того самого письма, которое сами они Ивану и отдали. Это ладно, что... Ну, боярин он, на то и боярин, что мою голову отрубать. Если ты близко к власти, я, извините, может быть, так сказал немножко цинично, но если у власти человек, да, то он должен быть готов к тому, что он пострадает. Значит, власть, она такая. Вот я открываю, значит, дело Федорова и Челеднина. Синодик опальных. И вот по этому делу, значит, я просто вот куда падает глаз, вычитываю, выхватываю. В коломенских селах Григорий Ловчиков отделал, отделано Ивановых людей 20 человек, а имена-то их, Господи, весит, а? В Губине углу отделано 39 человек. Ну, там дальше они перечисляются поименно некоторые, но не все. Отделано 84 человека. Да, у 3 человек по руки сечено.
Это как понять? Отрубили руки?
Руки отрубили. В Ивановском большом отделано 17 человек, да у 14 человек по руки отсечено. А когда зарублены саблями, а пишется ручным усечением, отделано ручным усечением. Вот так вот.
А что это были за люди?
А челядь.
Их-то за что?
А нечего под руку подворачиваться. Все это красочно описал Генрих Штаден, то ли опричник, то ли псевдоопричник немец. Ну, может быть, даже опричник, потому что, во всяком случае, в некоторых битвах он принимал участие. Ну, как он сам пишет, не знаю, потому что он такой, очень своеобразный человек. Что эти отделывания носили характер вакханалии убийств, налетали на владение и все подряд рубили, убивали, крушили. А потом составляли сказку. И по сказке, вот этой по сказке, то есть по отчету о проделанной работе, и впоследствии будет составлен синодик.
То есть Иван IV был в курсе всех этих преступлений?
А то нет. Несмотря на вот это «судите судей, праведно ли же в наши виноваты не были», да когда он сказал опричникам «фас, делать что хотите», до такой степени, что даже запрещалось сообщаться с земскими. И творились... Я не люблю описывать зверства. Ну, не хочу я, не нравится мне, дело ужасно. Обратитесь к источникам, там все подробненько написано, поверьте мне. Иностранцев почитайте. Не всех, конечно, но тех, кто более-менее правдив. Там начитаетесь ужасов. Летописей наших. то же самое. Он был в курсе, конечно. Вот у него не отнять этого. Он всегда держал руку. Его не обманешь. Мимо него не проскочишь. Он требовал отчета четко, совершенно. Вот убил, убил, да много убил. Сколько, кого, где, как. Поясни, пожалуйста. Вот. Это не из тех, что вот злые бояре, да, царь добрый, там, никто не знал, они его обманывали, там все. Ну, сейчас. Это Иван Грозный. Это все-таки Иван Грозный. И потом ведь пойдет стукотня голов по опричнине на завершающем этапе, когда он пойдет опричников косить. Вот. Они все тоже в синодике опальных, они все никогда никого... Он себя, во всяком случае, не обманывал. Себя он не обманывал. Он знал, что вот он убил, он знает, что я убил по окаянству моему там. Он четко совершенно знал, что Бога не обманешь. Знал, четко он был верующим. На страшный суд попасть с убитыми боялся. Существо, которое внутрь залезло, его мучило, конечно, но с ним боролся, надо сказать. Я считаю, что к концу жизни он победил это существо, одержал победу. Но это можете расценить как мою фантазию. Но вот мне так кажется, вот насколько я чувствую этого человека, что он все-таки одолел. Под самый конец жизни одолел эту мерзость. Вот. Но он бы очень смеялся сейчас, когда бы прочитал апологии себе, как его оправдывают. Что он вот того-то не делал, этого-то не делал, а тут его обманули. Он бы хохотал в голос. Потому что уж сам-то он этого никогда не скрывал и не прятал.
Есть еще одно оправдание. По-другому было нельзя, так было во всей Европе и даже еще хуже.
Ну, Ивану IV было на всю Европу плевать. Вот как у них там, он это не раз говорил, что это вы там у себя, а я природный государь, да, вот, император Август у меня в предках сидит, а вы там все мужичье, без парламента не чихнете. Это он любил подчеркивать так. Да ну, что там, в Европе идут религиозные войны, там кровь действительно рекой льется, там католики, протестантов режут, протестанты разных толков режут то католиков, то друг друга, выясняя, кто из них прав. И это, пожалуй, в XVI веке это главная проблема Европы. Ни Россия, ни Русь, ни отношения с православием. Католики против протестантов, протестанты против католиков. Это номер один проблема. И римский папа, он изо всех сил ищет любого союзника против протестантов. И по этому поводу имеет виды на Ивана Грозного. Он в Ливонии протестантов резал. Резал. Значит, вот тут вот можно было бы с ним и посоюзничать немножко. По этому поводу ему агенты к нему подсылаются, правда, не очень умные. Иезуит Антонио Пассивино был такой. Писал ценнейшие для нас агентурные донесения римскому папе о том, что происходит при дворе Ивана Грозного. Нам они ценны-то, но не тем, что какие-то там подробные, а тем, что это именно донесение. То есть ему там врать не надо. Он начальнику пишет, отчитывается, как вот есть на самом деле. Поэтому он зарисовочки вот эти Антония Пассивино, кстати, у него упоминается об убийстве сына в его донесении. Я не склонен сильно доверять этим вещам, но он, как любой агент, он пишет все, что слышал. Вот я слышал, я знаю, но он написывает чудовищные вещи, вообще-то говорят. Но это не в осуждении Ивану, это чтобы римский папа знал, с кем имеет дело. Ну, надо к чести Ивана Грозного сказать, что Антонио Пассивино он переиграл. Он сделал его чуть ли не своим агентом. В темную, конечно. И через его посредничество он заключит мирный договор перемирия со Штефаном Баторием. Вот. В ситуации, когда уже совсем зарежь, кровь не потечет, когда уже сил воевать не будет никаких. И вот это вот он как бы соблазнит возможностью союза против протестантов. Возможно, как он постоянно написал, что может быть даже и католицизм, там что-то там унию какую-нибудь там. Вот, ну, Антонио поспешил посредничать и с радостью его принял уже побитый Штефан Баторий, которому тоже было уже не сладко. А он притворился, что поверил. Вот так.
Раз уж мы заговорили о результатах Ливонской войны, чем для Руси это все закончилось?
Ливонская это война? Как сказать? Чем? По Ямзапольскому перемирию со Штефаном Баторием мы отдали все, что завоевали, до клочка, вернули то, что захватил Штефан Баторий, заплатили кое-какую денежку, вот, и все, то есть статус-кво до войны. Без территориальных потерь, но без приобретений. То есть война впустую. А через год заключено было плюсское перемирие со шведами, потому что мы воевали еще и в этой войне, и против шведов. А вот тут мы потеряли Ямка, Пори, Ивангород. То есть потеряли выход к Балтийскому морю. Вот, оказались отрезанными от Балтийского моря. То, что имели, потеряли. Поражением она закончилась. Эта война закончилась поражением. Но она могла бы закончиться с гораздо более тяжелыми последствиями, если бы не хитрость Ивана Грозного, вот так. То есть под конец он сделал финт, такой ловкий финт.
И могла закончиться даже с приобретениями, если бы он заключил мир на несколько лет раньше.
Несколько возможностей было таких. Да, мы просто имели бы хороший устойчивый выход к Балтийскому морю. Мы не разорили бы страну, потому что Ливонская война страну разорила дотла. У нас очень яркие документы в руках, у нас песцовые книги, то есть налоговые отчеты по налогам, сколько где собирается. 1/16 в московском уезде, 1/13 в новгородском. Это ужас полный. И пестрят песцовые книги надписями «Запустили в Опришнину», «Запустили в Опришнину», «Запустили в Опришнину». Вот тот же Генрих Штаден, я упоминал уже не раз его, это немец псевдоопричник или опричник настоящий. Ну, это зарисовка очень точная, что ему давали поместье, его награждали поместьями, вот, обычный расплат землей. И каждый юрьев день у него не оставалось ни одного крестьянина. Расходились, все расходились, нету крестьян. А вот Антонио Пассавино пишет о боярине, он сам с ним разговаривал, тут врать ему не о чем. Он говорил с ним, что боярин, ему пожаловали богатую вотчину. Он уже как бы хотел бы переселиться в нее, в эту вотчину, боярин. Хорошие места. Да никак не может дом построить. Рук нету. Некому строить. Терем боярский построить некому. Мужиков нету. И зачем ему эта вотчина такая? Безлюдная совершенно. Вот это вот ощущение запустения. Куда делись люди? Вымерли да разбежались. От чего вымерли? От голода вымерли. От голода, от чумы вымерли. Почему от голода и чумы? Да потому что в зоне рискованного земледелия, а у нас рискованное земледелие, да, у нас урожай слабенький, почва дрянь. Вот. Для крестьянина имеет огромное значение стратегический запас зерна. А тот запас, который он может там не урожайный год, продержаться там на посев, продержаться на второй, на посев. И вот опричнина страшна даже не вот этими ручными усечениями, бесконечными ручными усечениями, да, и казнями детей, как здесь написано, я сейчас найду, увижу, отделано 3 человека, да, 2 племянника Якова, в Солославле отделано 2 человека, в Бежецком верху отделено Иваново детей 65 человек, да у 12 по руке отсечено Андрея да Григория Дятлова, Семена там, по-моему, с детьми, или, нет, не с детьми. А вот это вот Василий Захаров с женой, да 3 сына, и Григорьевы дети Пилипилицына. А тут, ну, это вот это такой отчет, поработали. Славно, это 1568 год, это дело Федора Вочередина. Разгром его вотчины идет, да, слуги там, да. Челядь, мужики, там кого поименно, а кого, Господи, ты сам веси. Это страшно, но гораздо страшнее 100 тысяч рублей, которые были выделены на опричный эксперимент. Гигантская сумма по тем. А страна ведет войну. Страна ведет тяжелейшую войну, в которой надо напрячь все силы. И 100 тысяч рублей на опричнину сверхналог подорвал силы крестьянства, просто подорвал, потому что налоговые цепочки, самая основа – это крестьянство. Вот первая ступенечка – это крестьянин, мужик. Отдал он последнее, да, то что будет жрать, чем будет сеяться. И поумнее он сбежит, конечно, соберется, сбежит куда-нибудь подальше. Слава Богу, на Руси было куда бежать, куда уходить. А кто понеповоротливее останется, да умрет, да еще как-то. Вот и пустили, пустили земли. Уэльфельд, по-моему, Уэльфельд. Много иностранцев писало, видели своими глазами, как он проезжает по Руси и видит на месте пашен лес, где кустарником поросло, а где жердину уже, а где уже и дерево. И вот представляете себе, да, место, где жили люди, где распахивалась земля, оно порастает лесом. Но видно, что вот здесь была деревня, да, земли и села. И вдруг вот пустыня такая.
И все это видел и знал митрополит Филипп, он пытался как-то влиять на царя.
Он до разорения, основного разорения, он не дожил. Он дожил до начала этого разорения, до страшного голода 1569 года. Вот до этого он дожил. А сейчас я дело Федоровича Леднина записал, зачитал вам жертвы. Да? Вот по этому поводу он выступил против. Сначала в частной беседе, потом еще в частной беседе, потом публично. Но все-таки опричники... Они же провоцировали этот конфликт. То есть там были эпизоды, они описаны тоже, как опричники кривлялись за спиной царя. Но митрополит видит, царь не видит. Он делает замечание, царь оборачивается, а те все в порядке, благостные стоят там, шапочки так вот держат нормально свои эти. Там еще были люди, которые помогали этому конфликту. Потому что, видимо, митрополит Филипп представлял для опричнины серьезную угрозу, действительно серьезную угрозу, потому что Иван IV был верующим, а митрополит Филипп был святым. И не видеть факта святости этого человека было нельзя. Ну и кончилось дело тем, что митрополит публично отказал царю в благословении. Вот. И потом был собран собор против него, против митрополита. Были привлечены лжесвидетели, которых моментально нашли, надыбали. В том числе из Соловков привезли. На этом соборе митрополит обличал духовенство, не царя, а обличал духовенство за то, что они молчат. Вот. Что ваша обязанность заботиться о нравственности царя. Что вы перед Богом ответите за ваше молчание. За то, что вы не за меня, не за клевету, а вот за то, что вы, отцы и братья, могли бы воздействовать, а не воздействуете из ложного земного страха. Но был человек, который не молчал. Это Герман Казанский, святитель Герман Казанский, святой. Да в три дня прибрался от морового поветрия. Когда его мощи обследовали, обнаружилось, что моровое поветрие имело несколько странные симптомы, уж очень похожие на удары саблей. У него костяк был разрублен в двух местах. Но, тем не менее, он святитель, он прославлен как святитель, Герман Казанский, а не как священномученик. Ну, вот так вот, вот так. Но бывают моровые поветрия, всякие бывают. Бывает такое поветрие, что клинки летают по воздуху и сами собой в святителей втыкаются. Кошмар полный.
Так и митрополит Филипп прославлен не как священномученик.
Митрополит Филипп тоже прославлен не как священномученик, а когда... Иван Грозный отправился громить Новгород. Он на это хорошее дело послал просить благословения Малюту Скуратова. Вот. И когда Малюта Скуратов приехал в Отрочь монастырь, где в камере содержался митрополит Филипп, он, митрополит Филипп, вдруг скончался от неуставного зною келейного. Тоже бывает. Вообще-то, я как-то, помнится, решил собрать источники, где говорится о том, что Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа. Остановился на 6.
И в житии митрополита Филиппа об этом говорится?
Да, раннее житие написано уже в 16 веке, говорится. Говорится, конечно. И современников не сомневался никто, усомнились в 20 веке. Ну, как так? Ну, знаете, вот все бы хорошо для людей, которые всеми неправдами пытаются протащить канонизацию Ивана Грозного, говорить о ней как-то. Все бы для них хорошо, все бы получилось, если бы не Корнилиевского-Печерский и митрополит Филипп, святитель Филипп Калычев. У них бы все удалось, если бы вот не эти двое. Ну, как вот эти двое, как их обойти? Их не обойти никак. Пытаются, вот наиболее бессовестная попытка, мне это она просто, она очаровательная совершенно. Я могу назвать его, я его прекрасно помню, этот источник, но я не буду его называть. Немножко авторов хочу пощадить здесь. А когда отрывок из жития митрополита Филиппа, где он обличает духовенство за молчание, приводится как пример поддержки митрополитом Филиппом репрессий царя. Вот, ну, это от отчаяния, это от того, что невозможно черное назвать белым, потому что у людей глаза есть. Просто вот может взять, да и посмотреть, что черное, что белое. Ну, такие вот передергивания. Ну, убил он его. Убил, конечно. Репрессии по делу Федорова Челеднина, значит, он не одобрил. А вот разгром Новгорода он одобрит, благословит. Да кто поехал брать-то благословение? Человек, которым детей пугали. Уже тогда детей пугали при жизни. Самая страшная фигура. Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский по кличке Малюта. Обер-палач. В общем, не из низов, но именно благодаря таким вот своим следственно-палаческим действиям он продвинулся в опричнине.
Как вы думаете, он получил инструкцию от Ивана IV, или это была его инициатива?
Я не знаю. Скорее всего, приказ. Все-таки за самовольные действия такого уровня можно было получить нахлобучку хорошую. Можно было главы лишиться. Это время славы Малюта Скуратова, когда вот в этом же самом году он по сказке Малюта Скуратова там тысячи убиты женщин, детей. Это Малюта убивал. Под его руководством убивали-то. И это документально зафиксировано. И никто с этим не спорит, в общем-то. Да, ну и вот этого человека послали благословение брать. И сейчас. Вообще-то, если бы всерьез хотел бы... Я сейчас рассуждаю, простите, просто как меня вопрос врасплох застал. Да нет, я думаю, что если бы у него стукнуло в голову Ивана IV брать благословение, он бы сам поехал. Там крюк небольшой, там вообще его нету. Он бы сам приехал. Вот это было в его характере. Вот приехать самому, последний раз попробовать договориться. И уж не Малюта послал бы она. Нет. Вот такая вот история с митрополитом Филиппом. Но вообще я как-то считал точную цифру духовных лиц, стариц, старцев. Около 30 казнено было. Вот просто вот по синодику. Там много было. Конечно, они не канонизированы. Кто-то канонизирован. Вот почему-то, когда говорят о Корнилии Псково-Печерском, ну, он общерусский святой, тут же забывают, что рядышком был Васян Муромцев, да? Преподобный мученик тоже. Троих мы можем выставить точно. Но в обвинение, да, ну, уж не знаю. Не знаю, как здесь в обвинении, потому что там все-таки, похоже, бес сидел. Потом, когда очнулся, в конце концов, последним своим предсмертным, когда он начал синодик писать, да? Предсмертным своим просветлением последним Иван Васильевич ужаснулся того, что произошло. Вот тут маленько у нас дела на лад и пошли.
Как сложилась судьба Малюты Скуратова?
Он погиб в бою. Очень достойно погиб в бою во время штурма крепости, осады крепости Пайда при Балтике. Ну, вот. Но практически сразу, в 73-м году, уже после битвы при Молодях, уже после опричных казней. Когда по опричникам прошелся каток.
Получается, что этот каток Малюта Скуратова объехал.
Чуточку до него не доехал, надо полагать. Вот, чуть-чуть не доехал. Но нам нельзя просто вот как взять... Вот, ведь была опричнина боевая еще. Были воины, которые непрерывно воевали. И во время репрессий их никто не трогал. И после отменили, когда опричнину их никто не трогал. Они потому что... Ну, они что, дело свое делают, воюют и воюют. Надо же кому-то воевать. Тем более в обезлюдевшей стране, тем более в стране, где при каждом военном наборе жуткий недобор. Вот когда зарежь, кровь не потечет, когда сам Иван Грозный, это перед битвой при Молодях, просто увидел, посмотрел, на что собрали, сколько собрали, и ужаснулся. Это как это? Так всех снять немедленно, всех сюда приказал. Все, пусть там беззащитные останутся города. И когда Михаил Воротынский ему ответил, так это уже сделано. Он мужественно уехал в Новгород Великий.
Сергей Дмитриевич, давайте немножко остановимся на этой битве. В то время, когда я учился, я вообще не помню, была ли она в учебнике истории. Как-то они не очень подробно говорили в советское время, но очень часто говорят в последние годы.
Ну, это битва против крымского хана Девлет-Гирея. Он просто зачастил, каждый год стал набеги устраивать. В 71-м году он Москву сжег, его проморгали, в общем-то, и Москву он спалил. До такой степени, что Иван Грозный то ли всерьез, то ли... Его не разгадать до конца, вот в чем его прелесть Ивана Грозного. Вот. Даже предлагал отдать Астрахань обратно татарам. Но вряд ли это всерьез. Вот он там представление устроил перед татарскими послами в своем духе. Но на второй год он пришел снова, он пошел снова в Девлет-Гирей. Разведка донесла вовремя. Там сторожевая служба, возглавляемая князем Михаилом Воротынским, была поставлена очень хорошо. Там система была сторожевой службы. И проскочить незамеченным было практически невозможно.
Хотя год назад проскочил.
Нет, он не проскочил, он просто умело обошел. Там вышли навстречу, но не там, не успели. В общем, в 71-м году опричники облажались по полной. Просто дунули оттуда. Там земские дрались в Москве. В основном, не все опричники, конечно, не все, там тоже так нельзя говорить. Она, конечно, уникальна, эта битва. Но она уникальна не по значению своему, а потому, как она была сыграна. И в каких условиях. Девлет-Гирей шел огромными силами, там до 60 тысяч, называется. Это еще при поддержке Ногайской орды он шел. Девлет-Гирей шел, конечно же, грабить. Ни о какой власти над... Говорят, что он установил бы власть над Русью. Да нет, ну, Крым же, это Крым. Там, скорее, если бы он победил, скорее всего, закончилось бы дело так. Тотальным грабежом, еще более страшным экономическим упадком, проигрышем с треском в Ливонской войне и миром. А потом снова стали подниматься потихоньку. Вот так вот, скорее всего, прошел бы сценарий. Жуткий сценарий, конечно. У нас силы связаны Ливонской войной. Еще как раз в этом же году, насколько я помню, там Иван Грозный затеял еще одну операцию наступательную, когда сил совсем уже нет. А тут подступает крымский хан. И вот Михаил Воротынский, собрав то, что можно было собрать, встает на пути. Здесь еще одна фигура, князь Дмитрий Хворостинин из ярославских князей. Происхождение он равен Ивану Грозному и Михаилу Воротынскому, то есть все они Рюриковичи, все из одной семьи только. То есть один из Воротынских, а это из ярославских. Вот. И битва уникальна тем, что она была сыграна в четыре руки, и сыграна так, как потом учить будет Александр Васильевич Суворов. Эта битва уникальна для тех времен тем, что не ссорились между собой воеводы, не местничались, а делали свое дело и сделали его виртуозно, дополняя друг друга. Сделали что? Расколотили, разгромили в дым втрое, если не больше превосходящего противника по численности, и в три, это по самой меньшей планке, и раз в пять превосходящего по качеству. То есть у нас-то было там поместного ополчения и стрельцов, это самое лучшее, что было. Поместное ополчение конное, да, и стрельцы. Это всего было там 1010. Все остальное это сброд. Служило и татары немножко, мало, и казаки. Люди, которые вот нажми на них, да, они разбегутся. Профессионалов там было, вот действительно, которых можно было опереться. И опричников, и земских, считаю, здесь они вот. Это вот 1010. Ну, а остальной вот такой вот сборной солянки, там еще было 1010-20. То есть, ну, самая высшая точка, как оцениваются русские силы при молодых, это 30 тысяч. Думаю, что меньше. Вместе вот с этими, с иррегулярными. Иррегулярными, конечно, а с вспомогательными. Плохими. И то, как земские воевода Воротынский и опричные воевода Хворостинин сыграли эту партию, это прям вот можно вносить в учебники полководческого искусства. Они это сделали блистательно, дополняя друг друга.
Я слышал, что артиллерия хорошо помогла.
Ну, там основная ставка была Михаилом Воротынским, это его придумка, была сделана на гуляй-города. На такие сборные щиты из толстой дубовой доски, которые собирались как конструктор лего, так они вставлялись один в другие, все это на колесиках. Можно было передвигать немножко, не очень сильно. Вот. Какие-то подобие телег, не телеги, там колеса такие, тележки. И артиллерия, да, артиллерия полевая била. Но там, как, татары же не дураки вот лезть на эту штуку. Искусство заключалось в том, что, во-первых, он был поставлен быстро, гуляй-город. А во-вторых, татары на него пошли. Ведь они уже практически прорвались к Москве. Полным ходом шли. И вот тут Дмитрий Хворостинин сел на хвост. И кусал, отскакивал до тех пор, пока Девлет-Гирей не понял, что надо разворачиваться. Собственно говоря, сначала там арьергард развернулся, напал на Хворостинина. А Хворостинин побил арьергард. А он любил такие дела. Вот. И когда Оригард отказался разбитым, Девлет Гирей понял, что его серьезные силы на хвосте сидят. А в этом случае идти вперед нельзя, потому что Юрий Токмаков, командовавший гарнизоном, князь Юрий Токмаков, тот самый, который сидел в Пскове, когда Иван Грозный громил Новгород, а потом пошел на Псков, вот это он. Но это московские воеводы. Это, говорит, там, чтобы он бил новгородцев, там, псковичей. Да нет, это москвичи были. Те же самые. Наши же люди были. Ну, вот это был очень толковый воевода, и он хорошо бы дрался в Москве. Это точно совершенно. Поэтому оказаться между двух огней Девлет-Гирею было неудобно. И он просто понял, как неплохой полководец, что надо останавливаться и давать битву. Встал вопрос, где ее давать? И вот тут Дмитрий Хворостинин и сделал, выполнил свой финт, он заманил основные силы татар на Гуляй-город. И началась битва, собственно говоря, битва у Гуляй-города, где и сыграли в четыре руки Михаил Воротынский и, как гениальный пианист, значит, Хворостинин был мастер маневра. Мастер маневренной войны, он в Ливонской войне этим прославился тоже, такими ходами, проходами, иногда в тыл врага. А теперь он засел за стенами Гуляй-города и держался насмерть, стоял насмерть там. А Михаил Воротынский, он же герой Казани, это один из главных героев взятия, казанского взятия, вообще-то говоря. Не Курбский, как он себе приписывал потом в этих письмах, что это он Казань брал, да нет. Основная заслуга прорыва стены, вот кто первый штурмовал, это Воротынский. Так вот, он начал наносить фланговые удары, выходить с поместной конницы и бить с флангов. А когда основные силы встали, пауза сражений, встали перед Гуляй-городом, рискованнейший маневр выполнил, вышел в тыл. То есть, по существу, с теми силами, которые были основными у нас, он вышел тайно из Гуляй-города, обошел татар и ударил в тыл. Но Хворостинин был не промах, он тут же организовал вылазку, то есть атаковал, не сидел, тупо сидел за стенами Гуляй-города, а там промежутки раздвинули и атаковали. Вот, и Девлет-Гирей попал на мясорубку, пришлось бежать. Но там заслоны он выставил, заслоны порубили эти, увлеклись. А босс ему пришлось бросать, Девлет-Гирею, а взяли огромное количество лошадей, взяли в качестве трофеев. То есть полный триумф, полная победа. Очень приятное, опять же, тем приятное, что выполнено она была по-суворовски, да не числом, а умением. У нас редко так бывало.
К сожалению, да. А Иван IV в это время сидел в Новгороде.
Да, сидел и очень сильно боялся. То есть он, вообще-то говоря, в отчаянии, потому что он ждет разгрома. Он ждет худшего сценария. Вот, он ждет, что ему, возможно, даже придется тот единственный случай, когда он допускал возможность покинуть страну.
Куда он собирался убежать?
Ну, не знаю, в Англию, наверное. Да, он все подкидывал такие идеи Елизавете. Но время интересное очень, конечно. Вот, а куда еще было? Я даже не знаю, куда ему было бежать-то. Он в отчаянии, он готовится умереть. Он пишет духовную грамоту, пишет завещание. Блистательные в литературном отношении, как все, что вышло из-под пера Ивана Грозного. У нас нет ни малейшего сомнения в подлинности. Это он, правда, дошел в позднем списке до нас. Но это стиль Ивана Грозного. Это можно сравнить с любым его письмом, посмотреть. Это он. Это он, конечно. В подлинности этого документа не сомневаются ни сторонники прославления Ивана Грозного, ни исследователи, историки, никто. Это подлинная духовная грамота 1572 года. Я сейчас из нее кусочки немножко зачитаю. Вообще-то это шедевр поэтического искусства, и это молитва. Он писал молитвы. Но вот это одна из молитв Ивана Грозного. Я просто хочу зачитать, потому что она хороша. Она хороша, как все, что писал Иван. Это лучший писатель XVI века, вообще-то говоря. «Аз многогрешный и худый раб Божий Иоанн». Я не сначала читаю, поэтому сразу. «Пишу сие исповедание своим целым разумом, но понеже разуму нищетою содержим есмь, и от убогого дому ума моего немногих представите трапезы пищи ангельских словес, исполнены понеже ум убо, острюпюсь, тело изнеможе, болезную дух, струпи телесно и душевно умножься, несуще врачу, исцеляющим ождах, и же со мною поскорбит, и небе, утешающих не обретох, воздашами, злая возблагая, мне злоб за добро воздают, и ненависть за возлюбление мое.
Кого же он возлюбил так?
Это его спросить надо.
Впрочем, это ведь цитата из псалмов.
Широко цитирует. Здесь, но он к себе применяет. То, что он, это абсолютно, абсолютно к нему. Ну, так и молитвы пишутся. Но вы вспомните молитвы, которые мы в молитвословии каждый день произносим, да? Да, и горея скота. А кто пишет? Святой, да? Что он горея скота. Вот. Иван. Весь в этом. Он... Люблю очень документ. Вот. «Душою уба осквернен есмь и телом о колях, яко уже уба от Иерусалима божественных заповедей к иерихонским страстям пришед, и житейских ради подвиг прельстился мира сего мимо текущую красотою, яко же к мирным гражданам привет, ибо границею светлости и златоблещением предахся умом, и в разбойники впадох мысленные и чувственные помыслом и делом, усынение благодати совлечен бы одеяний и ранами из полумертв». Богу скаредным своими делы, паче мертвеца смраднейший и гнуснейший, его же, Ирея, видев невнят левит и той вознушався, приимену мне, понеже от Адама и до сегодня во всех приминух беззакониях согрешивших всего ради всеми ненавидим есмь, Каинова убийства пришед, Ламиху уподобихся первоубийце, Исаву последовав скверным невоздержанием, Рувиму уподобихся».
А здесь очень похоже на канон Андрея Крицкого.
А вы полагаете, он его не читал?
Я думаю, наизусть знал.
Да, думаю, тоже, да. «Осквернившему отче ложа, не сытство иным многим ярости и гневом невоздержания, и понеже быти уму зря богато и царя страстем аз, разумом растлен бых и скотен умом, и проразумеванием понеже у самую главу оскверних желанием мыслью неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда, и всякого злага делания язык, срамословие, сквернословие, гнева и ярости, и невоздержание всякого неподобного дела». Выя и персти гордости и чаяния высокоглаголевого разума, руца осязания неподобных и граблений, несытно, и пропродерзание, и убийство внутреннее, и я же помыслы всякими скверными, непотребными оскверних, объедение и пьянстве, чресла через естественные блужения и неподобного воздержания, и опоясание на всякое дело зло». Нозе течением быстрейших ко всему делу злу и сквернодеяния, и убийства, и громлением несытного богатства и иных неподобных глумлений. Но что убо сотворю, понеже Авраам не уведе нас, Исаак не разуме нас, и Израиль не позна нас, но Ты, Господи, Отец наш, если к Тебе прибегаем и милости просим, и же не от Самарии, но от Марии Девы неизреченного платися, от пречистых Тя ребер везде и крови, яко масло возлия в Христе Божие, язвы струп моих глаголющие, душевные и телесные бежи, и к небесному сочетай мя лику, яко милосерд». Красота!
Красота, конечно, но у меня такое ощущение, что он не то чтобы любуется собой, но, по крайней мере, как-то играет, что ли, играючи это пишет.
А по его письмам, если смотреть, он когда пишет, он верит в то, что пишет, он перевоплощается, он гениальный актер. И вот это вот его, он пишет и плачет над собой. Ну, хорош! Он ведь не сам уехал в Новгород. Нет. Что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершися, изгнан есмь от бояр, самоволства их ради, от своего достояния, и скитаюся по странам. А может, Бог, когда не оставит, и вам, если грехом своим беды многие нанесены ради, сгнали меня, да?
Но это просто какое-то поясничество.
Нет, это поэзия. Это поэзия, причем вот если вот эту шапку духовной грамоты, это шапка, это вступление.
Заметьте себе, что изгнали не татары, а бояре.
Бояре, конечно же. Они плохо себя вели, они там пропустили врага. Они там... Он верит, несомненно верит в то, что говорит, то, что пишет. А потом, вот она, эта шапка, да? Он наставление сыновьям дает, там как Ивану и Федору, вот как им там себя вести. Что может быть, и опричнина что-то пригодится. Вот я показал, как это можно, а там, может быть, вы что-нибудь еще придумаете свое. А потом начинается, собственно, текст завещания на многих-многих страницах, где он уже скрупулезно и прагматично, без всяких поэтических отступлений, перечисляет имущество, кому что, там, сыновьям, кому вот, князьям приближенным. Он поминает и князя Воротынского там поминает, сколько ему оставить надо. Действительно, действительно пишет завещание. И очень разумно и точно распоряжается своим имуществом. Три раза упоминает, в тексте этого завещания упоминает свою жену Анну.
Это которая по счету?
Это четвертая. Анна Колтовская.
А что случилось со второй и третьей?
Вторая умерла, третья умерла.
Сами умерли или отравили?
Да кто их знает. Значит, ну, Марфу Собакину могли. Там были интриги вокруг. Ее же выбирали на конкурс красоты, на осмотре невест. Ее выбирали. И Анну Колтовскую тоже, кстати. Она была номером два, Анна Колтовская, на этом смотре. Мог приложить руку и Малюта, а мог и не Малюта, потому что вроде бы как, с одной стороны, она была креатурой Малюты, а с другой стороны, как-то он еще и других хотел. Это вот там темная очень история. Могли, могли ей помочь. Анна Колтовская была номером два на этом же смотре, и вот на нее он просил у собора благословения жениться на ней, и получил благословение на эпитимию на 3 года. Вот на него наложили. Аж 4-й брак уже у него считается. Это я вот говорю к тем, кто укорачивает число жен у Ивана Грозного, что Анна Колтовская 4-я, а будет еще 2.
Насколько я знаю, у него и любовницы были.
Я их не считала. И не знаю, и не буду. И со свечкой не стоял. Не знаю. У нас документально зафиксированы 6 жен. Неопровержимо, документально зафиксированы свадебными разрядами 6 жен. Значит, из них 2 переживут Ивана Грозного. Анна Колтовская, кстати сказать, переживет, надолго переживет. Кстати сказать, она канонизирована. Это инокиня Марфа, местно чтимая святая Тихвинского монастыря.
Стало быть, он ее отправил в монастырь?
Да, он ее отправил в монастырь вскоре после свадьбы.
Почему?
А кто его знает? Не знаю. Вот не знаю, и все. Все пожимают плечами, почему, зачем. На конкурс красивая была, раз на конкурсе выбрали.
Может быть, готовила плохо?
Не знаю, но я не хочу. Он ее отправил в монастырь, она там в монастыре хорошо жила. Она пережила смуту. Она была обласкана правительством Михаила Федоровича Романова. В документах называется царицей, инокиней царицей. В документах Михаила Федоровича Романова. То есть она получала содержание от... Это 4-я жена. И, в общем-то, у нее, наверное, самый счастливый из царских жен. Анна Васильчикова будет отправлена тоже в монастырь. 5-я Анна Васильчикова будет отправлена в монастырь. И в монастыре она умрет. Ну, видимо, своей смертью. Но он их там сдал в монастырь, он даже не беспокоился. Потому что там пусть они как бы... Вот. А последнюю, 6-ю жену, которую почему-то... Ее пытаются пристроить в 4-й сторонники канонизации Ивана Грозного. То есть, якобы на нее давал благословение собор. Хотя она множеством документов, мы знаем, когда произошла свадьба. А вот точно знаем, когда она произошла. Что это последняя, 6-я, Мария Нагая. Она родит сына, единственный из всех из них, вот этих последних, родит сына Дмитрия. Дмитрия Ивановича, который тоже канонизирован, да, Дмитрий Углический. Вот это она. И вот она будет похоронена, как мать Дмитрия, святого Дмитрия Углического, будет похоронена в Вознесенском монастыре, рядом с царскими женами, с 3. И по-другому никак нельзя было. Она тоже переживет, почти переживет смуту. Долго проживет тоже. Похоже, что он любил ее, последнюю жену свою. Относился, во всяком случае, к ней по-человечески очень. И сына, последнего сына своего тоже, похоже, любил. В общем-то, 6-ю жену Ивана Грозного можно было бы считать незаконной. И иностранцы издевались, что он сочетал с ней каким-то, я цитирую точно, каким-то подобием брака. Но это было бы неправильно считать ее незаконной, потому что в глазах народа она была законной. И Дмитрий Углический был законным наследником престола по факту признания отцом. Здесь вступил в действие более древний обычай, чем устоявшиеся вот эти вот христианские представления о законности и незаконности брака. Что-то более древнее. Если вы помните, ведь у нас Владимир I, Красное Солнышко, был незаконно рожденным. А по общей европейской практике, он ее хорошо знал, Иван Грозный, признанный бастард, только признанный отцом бастард, имел права, поэтому, а он еще и не бастард, он как бы в браке рожденный, Дмитрий. Опять же, вспомнить обычай первых Рюриковичей. Поднял на руки, показал дружине, значит, законный.
Иван IV брал разрешение на 5-6 браки?
Нет.
Но его все-таки венчали?
Его венчали. Как венчали? У нас сохранились разряды, то есть кто был служкой, кто другом жениха, невесты, потому что это для местничества очень важно было, зафиксировались они там, эти люди. Но как именно, мы не знаем, не сохранилось у нас. Венчались? Как-то венчали.
Официальное церковное руководство как-то реагировало на эти, в общем-то, незаконные браки?
Да нет, запуганы были уже все, в достаточной степени запуганы. Ну и зачем? Пусть его. А смысл какой? Ну смысл какой тут как-то на это реагировать? Да и митрополиты Филиппы кончились. Были да вышли. Так что нет, нет. Нет. Ну, я думаю, что на этом мы с вами на сегодня закончим. Потому что, еще раз говорю, тема необъятная. Но думаю, что на следующий раз мы ее закончим. Мы ее закончим, может быть, даже немножко и переползем подальше. На судьбу Дмитрия Углического, моего любимого исторического персонажа. Посмотрим, поглядим, как Господь даст. Храни всех, Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор. Историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели, мои любимые радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 41-е зачало, 9-я глава, стихи с 7 по 11. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Перед нами озадаченность и гнев Ирода четвертовластника, услышавшего, что делает Христос и ученики Его. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством, что Он Мессия. Он не только может Сам совершать чудеса, но другим дает власть также совершать чудеса. И это более всего содействует распространению Его славы. Как прочтем мы в книге «Деяния апостолов», их узнавали, что они были с Иисусом. Когда весь народ видит, что такие люди исцеляют больных и одержимых бесами, это что-то значит. Это угроза Ироду, его власти. Разные толки порождали дела Христова и учеников его в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод в полной растерянности. Он не готов согласиться с теми, кто говорил, что Иоанн вернулся к жизни. «Что мне делать?» — спрашивает он себя. «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?» Может быть, он пришел продолжить дело Иоанна, или хочет отомстить за Иоаннову смерть? Все, кто противится Богу, будут видеть себя во все более и более затруднительном положении. И искал увидеть его. Почему же он тотчас же не отправился ко Христу, чтобы увидеть его? Он желал его увидеть, но нигде в Евангелии мы не найдем упоминания, что Ирод когда-либо встретил Христа. Он увидит Христа, только когда Господа приведут на его двор, на беззаконное судилище. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле иудейской, но он мог быть одновременно только в одном месте — и потому посылает своих 12 учеников с проповедью Царства Божие. Для утверждения истинности их слова он дал им власть совершать чудеса. И теперь, возвратившись, они дают отчет о своем служении. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Как никогда Господу надо было побыть с ними наедине. Но народ, узнав, пошел за ним, и Господь принимает народ, являя свое божественное сострадание к людям. Большинство из нас возмутились бы подобным вторжением в наше с таким трудом обретенное уединение. Встретиться после долгой разлуки для сокровенной беседы с самыми близкими друзьями и внезапно увидеть толпы народа, шумно врывающегося со своими требованиями. Порой мы бываем слишком заняты, чтобы кто-то нас беспокоил, но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. Этому Он хочет научить своих учеников. Где ревность по благочестию, там извинительна некоторая грубость. Так друзья расслабленного, не имея возможности войти в дом, где находился Христос, поскольку давка в дверях была особенно сильной, разбирают крышу. И Господь являет нам пример снисхождения и сострадания к таким людям. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Мы не знаем, что говорил им Господь. Мы знаем только, о чем Он говорил. Он говорил им о Царстве Божьем. Но что Он говорил относительно Царствия Божия? Здесь, по крайней мере, это не сказано. Но то, что происходит одновременно с Его проповедью, показывает нам, как Он говорил. Требовавших исцеления Он исцелял. Может быть, Он говорил им, что Царство Божие — это исцеление от всех болезней, и от самой ужасной, которой болен весь род человеческий, от смерти. Господь исцелил требовавших исцеления. Эти слова открывают многое. Все нуждаются в исцелении, которое приносит Христос. Но слишком многие замкнуты в своем маленьком человеческом мирке и не задумываются, что они грешны и смертны. Они ничем не болеют. Они, как говорится, хорошо себя чувствуют. Но Христос пришел не к здоровым, не к праведникам, но к больным и грешным. И дар спасения предлагается тем, кто нуждается в нем. Сознаем ли мы, насколько этот дар нам необходим? «Если бы ты знала дар Божий, — говорит каждой душе человеческой Господь, — твою жажду не может утолить никакая вода из всех земных колодцев.